эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Кризис в парламенте Грузии. Президент отказался одобрить новый состав кабинета министров. Каковы перспективы Грузии по сближению с ЕС в преддверии Рижского саммита? Как собирается самопровозглашенная республика Южная Осетия помогать ДНР в развитии банковской системы? Новый премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабия подтвердил, что еще не время отказываться от финансовой помощи России. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. В Одессе чтят память погибших год назад. В Нигерии из плена Боко Харам освобождены 234 женщины. На месте крушения Боинга 777 завершены поисковые работы. В Одессе проходят траурные мероприятия. В Одессе проходят памятные мероприятия в связи с годовщиной трагических событий в городе 2 мая. Ровно год назад в этот день при пожаре в Доме профсоюзов погибли 42 человека. Пожар начался во время столкновения между участниками марша «За единство Украины» и противниками Майдана. С утра субботы люди приносят цветы к месту трагических событий. В центре Одессы местные жители разместили плакаты с информацией о погибших 2 мая. В 2 часа дня на Куликовом поле начался траурный митинг. В нем участвуют около 1000 человек. Памятные мероприятия проходят и на Соборной площади. Обеспечивать безопасность в Одессе сегодня будут более 3000 сотрудников спецслужб, милиции и военных. В Киеве в память о погибших 2 мая состоялась акция «Киев помнит об Одессе». В шествии участвовали около 1500 человек. Демонстранты несли в руках украинские флаги и фотографии жертв одесской трагедии. По сведениям корреспондента радио «Свобода», за прошедшие несколько месяцев в Одессе было больше 20 взрывов. В 16 случаях преступников установили. 5 терактов остаются нераскрытыми. Обвинение предъявлено 31 человеку, 23 объявлены в розыск. Еще 24 теракта удалось предотвратить. Нигерийские военнослужащие освободили 234 женщины и девочки из плена боевиков экстремистской группировки Боко Харам. Как заявили власти Нигерии, операция была проведена в лесном районе Самбиса на северо-востоке страны, где находится укрепление боевиков. Всего на этой неделе из плена исламистов были освобождены не менее 677 женщин и детей. Сообщается, что при штурме одного из лагерей боевиков некоторые заложницы открывали огонь по военным. По данным нигерийских властей, освобожденные женщины пройдут медицинское обследование. Некоторые из них беременные, многие переживают психологическую травму. Пока неизвестно, есть ли среди них учащиеся школы в Чибуке, которые были похищены в прошлом году. По оценкам Amnesty International, с начала 2014 года боевики захватили в плен около 2000 женщин и девочек. За последние 6 лет в результате атак боевиков Боко Харам в Нигерии и соседних странах погибли около 13 тысяч человек. Не менее 1,5 миллиона человек покинули свои дома. В Донецкой области завершены поисковые работы на месте крушения Боинга 777. В воскресенье из Харькова в Эйндховен будут отправлены последние 7 контейнеров с останками погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщил министр безопасности и юстиции Нидерландов Герард Адриан ван дер Стюр. По его словам, завершение работы международной поисковой миссии не означает, что в дальнейшем не будут обнаружены новые материалы. Однако при этом нидерландский министр отметил, что все, что можно найти, было найдено и подготовлено к отправке. На данный момент неопознанными остаются останки 2 граждан Нидерландов, погибших в авиакатастрофе. Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком, предположительно пророссийскими сепаратистами. Россия отвергает причастность к гибели Боинга и обвиняет в случившемся украинских военных. Все находившиеся на борту, 298 человек погибли, большинство погибли. погибших были подданными Нидерландов. В Непале число официально подтвержденных жертв землетрясения, произошедшего на прошлой неделе, достигло 6620. В Непале число официально подтвержденных жертв землетрясения, произошедшего на прошлой неделе, достигло 6621. Среди погибших не менее 50 иностранцев. 14 тысяч человек получили ранения. Около 1000 альпинистов из стран Европы считаются пропавшими без вести. Власти Непала накануне заявили, что в настоящее время основное внимание уделяется доставке продовольствия и медикаментов в регионы, которые наиболее пострадали от стихийного бедствия. Как заявил представитель Министерства внутренних дел, шансы найти выживших через неделю после землетрясения очень малы. По данным ООН, от стихии так или иначе пострадали 8 миллионов человек из 28-миллионного населения Непала. Не менее 2 миллионов человек нуждаются в палатках, продуктах питания и медикаментах. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Непале 25 апреля. Губернатор штата Айова в пятницу объявил режим чрезвычайного положения из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабриках и фермах. Сообщается, что случаи заболевания птиц были подтверждены по меньшей мере на 9 фермах штата. Однако есть опасения, что число таких объектов вдвое больше. По словам губернатора, птичий грипп не опасен для здоровья людей, не имевших непосредственного контакта с зараженной птицей. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь не передается от человека к человеку. Введенный режим позволяет властям использовать дополнительные ресурсы для сдерживания распространения вируса, а также уничтожать зараженных птиц на частных землях. Штат Айова является самым крупным в стране производителем яиц. По подсчетам, на территории штата будут уничтожены до 16 миллионов кур. В прошлом месяце режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией птичьего гриппа был введен также в штатах Миннесота и Висконсин. Общие потери в США могут составить 21 миллион кур и индеек.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Вчера в пятницу президент Грузии Георгий Маргвелашвили отказался одобрить новый состав кабинета министров. Тем самым была приостановлена процедура для получения правительством Грузии вотума на доверие от парламента. Эта необходимость возникла после отставок 7 министров в кабинете. Свое решение президент объяснил действиями премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Вместо обещанных 2, Гарибашвили сегодня назвал именно 3 новых министров. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили нарушил все планы правительства и парламента. Он не стал подписывать документ, содержащий список имен обновленного состава кабинета министров для его последующего направления в законодательный орган. Последний должен объявить кабинету премьер-министра очередной вотум доверия. Необходимость этой процедуры возникла после недавних отставок министров инфраструктуры и по охране окружающей среды. Днем позднее он неожиданно принял отставку министра по делам молодежи и спорта. Тогда же премьер-министр Иракли Гарибашвили пообещал, что все остальные министры сохранят свои посты. Но сегодня Гарибашвили заявил, что в отставку отправлен и министр обороны Мендия Джанелидзе, и назвал имена сразу 3 новых министров. Министерство по охране окружающей среды возглавит Гигла Агулашвили, депутат от республиканской партии, входящий в коалицию «Грузинская мечта». Министерство по делам молодежи и спорта – бизнесмен Тариел Хачикашвили. Оборонное ведомство – еще один депутат от республиканцев Тейна Хидашели.
В истории Грузии она станет первой женщиной министром обороны. И я обращаюсь с просьбой к президенту парламенту Грузии максимально ускорить процедуры выражения вотума доверия правительству.
Сказал Гарибашвили. Однако просьбу премьер-министра президент Георгий Маргвелашвили не учел. Он сообщил, что воспользуется своим конституционным правом и на 7 дней задержит представление парламенту обновленного состава правительства.
Вчера мы знали, что меняются лишь 2 министра. Сегодня узнаем, что 3. У меня складывается впечатление, что правительство работает в режиме форс-мажора. Как главнокомандующий, я хочу задать вопрос, с какой частотой мы должны менять министров обороны? На фоне сложной обстановки я хочу дать возможность премьер-министру, парламенту провести консультации в более спокойной обстановке и определиться в составе правительства.
Это решение президента заставило правительственный кортеж, направляющийся из Тбилиси в парламент в Кутаиси, развернуться обратно. Отпала необходимость в проведении внеочередной парламентской сессии для обновления вотума доверия правительству. Представители грузинской мечты не стали подвергать действия президента резкой критике, как это было раньше. Они лишь выразили сожаление, что президент создал помехи в работе правительства. По той же конституции Грузии это единственное, что может предпринять в этом случае Мергвелашвили. У грузинской мечты парламентской большинство, соответственно, объявленному составу правительства, поддержка гарантирована. Это лишь вопрос времени. То, что огорчило большинство, обрадовало парламентское меньшинство. Национальное движение и свободные демократы одобрили решение президента. Важным шагом для усилий госинститутов назвали действия Мергвелашвили и наблюдателей. По мнению политолога Хатуны Лагазидзе, у президента была адекватная реакция на нелогичные действия правительства.
Слепое согласие с предложенным правительством составом сделало бы президента причастным к тем ошибкам, которые допускает сегодняшняя исполнительная власть.
Политолог не исключает, что и через неделю кадровые перестановки в правительстве Грузии не завершатся. После повторного получения вотума доверия премьер-министр вправе по собственному усмотрению уволить еще 6 министров. Однако коснется ли это экономической команды, которая вызывает самую гневную критику в обществе, остается неясным. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В экспертных кругах продолжается обсуждение предстоящего Рижского саммита и перспектив Грузии по сближению с Евросоюзом. Особый интерес к этой теме вызвала информация о проекте Декларации Восточного партнерства, недавно распространенная Радио Свобода. Согласно полученным журналистами данным, европейская перспектива Грузии наравне с Украиной и Молдовой выглядит достаточно туманно. Тему продолжит Серго Бригванзе.
Пирамида обещаний, возведенная представителями властей Грузии, постепенно начинает осыпаться, и, похоже, грузинские мечты останутся мечтами на неопределенный срок. В ближайшем будущем не стоит ждать громких заявлений о скорейшем упрощении визового режима с Евросоюзом, на который до сих пор не скупились представители правящей коалиции. Не питает особых иллюзий по вопросу сближения с Евросоюзом от саммита в Риге и эксперт по международным вопросам Турнике Шарашинидзе. Текст последнего проекта Декларации Восточного партнерства, распространенной Радио Свобода, явно указывает на нежелание ЕС упрощать визовый режим с Грузией. Это решение Евросоюза спасет страну от массовой миграции, но не спасет правящие власти от недовольства граждан, в которых вселили напрасные надежды, считает Шарашинидзе.
У никого не было, так сказать, иллюзий, что вот Грузия может получить безвизовый режим Евросоюза. Может быть, некоторые политики грузинские создали такую иллюзию, эйфорию, и, конечно, это очень плохо, потому что потом после каждой встречи следует, так сказать, разочарование среди населения. Конечно, Евросоюз сейчас не откроет свои границы для Грузии, потому что у нас серьезный довольно финансовый экономический кризис, из-за этого станет проблема с миграцией.
Внимание эксперта привлекло и то, что теме конфликтов в Грузии внимание практически не уделяется. То, что Россия даже не упоминается в проекте Декларации Восточного партнерства как агрессор, Шарашинидзе связывает с неспособностью грузинских дипломатов донести суть и масштаб проблемы до международного сообщества. Такого же мнения придерживается и политолог Ника Читадзе.
Я думаю, это определенная слабость грузинской дипломатии, потому что проблема Абхазии, проблема Цхинвальского региона, она должна рассматриваться параллельно с проблемой Крыма. Но, к сожалению, вот на данном этапе мы знаем, что для Евросоюза приоритетом является урегулирование проблемы на территории Украины. Я думаю, что в повестке дня Европейского Союза обязательно должен встать вопрос с проблемой как на территории Абхазии, так на территории бывшей Югоостинской автономной области.
Евросоюз просто не имеет никаких рычагов давления на Российскую Федерацию, говорит в свою очередь эксперт по вопросам евроинтеграции Каха Гугулашвили. Именно поэтому не стоит ждать ничего, кроме выражения поддержки территориальной целостности Грузии. А особое внимание к вопросу конфликта на Украине он связывает с тем фактом, что проблема эта находится в активной фазе.
Украинский вопрос, он, с одной стороны, затмил, конечно же, другие конфликты в регионе, которые не в горячей фазе. С другой стороны, вот другие конфликты на территории, где Россия участвует, эти вопросы все всплыли наверх. И теперь, конечно же, грузинское правительство должно именно на этом фоне больше внимания привлечь вот к этим проблемам и конфликтам, которые именно в Грузии имеют место.
Между тем, эксперты надеются, что после Рижского саммита Грузия начнет продвигаться в другом, но не менее важном направлении – реформировании экономического сектора и внедрении стандартов, необходимых для выхода на европейский рынок. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что ДНР построила свою банковскую систему, которая, цитата, «будет работать на весь мир через представительство в Южной Осетии». Конец цитаты. Эту идею подхватили в Цхинвале, который, напомним, признал государственность Донбасса, а теперь выразил готовность помочь мятежному украинскому региону наладить систему расчетов с Россией. Как это возможно, разбирался Мурат Гукимухов.
Заявление господина Захарченко выглядит по меньшей мере странным. И вот почему. Еще до признания государственности Южной Осетии российское финансирование республики проходило отдельной статьей в бюджете Северной Осетии и осуществлялось через местный Гамитбанк. По мнению экспертов, с тех пор юго-осетинская бюрократия претендовала на свою долю контроля или освоения, как угодно, юго-осетинских траншей. Избавиться от этой братской опеки или, по крайней мере, сократить ее до минимума, по оценкам местных экспертов, удалось только при президенте Тибилове. Позже, но еще года за три до признания, Юго-Осетинский Нацбанк получил корреспондентский счет в Российском банке Москвы. С тех пор ситуация не изменилась. То есть получается как бы банк в банке. На переводах это сказывается, но незначительно. Например, если юго-осетинский предприниматель отправляет деньги до обеда, то перевод дойдет часа за два. Если же после трех пополудни, то уже на следующее утро. То есть, в общем-то, все в порядке. Юго-осетинские бизнесмены работали по этой схеме и с дальним зарубежьем. США, Германией, Грецией, Израилем, и никаких проблем не возникало. В связи с этим возникает вопрос, а что мешало сделать то же самое в ДНР. Но в самом деле, зачем республике открывать счета в Юго-Осетинском банке, если они не смогут сделать то же самое в любом другом банке России? Проблема признанности, как показывает опыт Южной Осетии, здесь ни при чем. По мнению российского экономиста Александра Караваева, проблема в том, что мы не знаем истинных мотивов господина Захарченко. Объяснения из плоской абстрактной геополитики, которые выкладывают нам в информационном поле, явно не тянут на исчерпывающий ответ, говорит Александр Караваев.
Здесь есть четкий конкретный промысел и необходимость, главное, которую просто мы не знаю. Потому что вопрос с деньгами — это вопрос определенных конкретных действий, которые, ну, может быть, в какой-то степени рационализируют и являются фундаментом реальных политических конструкций. И виртуальных, в том числе, любых политических конструкций, которые мы видим на поверхности. А внутри, значит, есть на самом деле вот такой жесткий каркас, который связан с реальными денежными потоками, с финансированием и заинтересованностью тех или иных лиц в конкретных схемах.
Слово «схема» как в Южной Осетии, так и в России на слух воспринимается исключительно в контексте коррупции. Первое, что приходит на ум, уж не надумали ли ребята устроить маленький отвод российских денег, предназначенных ДНР. Кстати, слухи об этом по Москве идут. Но с другой стороны, считает Александр Караваев, возможностей у ДНР реально меньше, чем у Южной Осетии, Приднестровья или Абхазии. Банки, которые отказываются работать с Донецком, Луганском и Крымом из страха попасть под санкции, могут себе позволить сотрудничество с Южной Осетией. С украинским кризисом ситуация куда жестче, чем с Южным Кавказом, считает Александр Караваев. Это и санкционные списки, и мониторинг финансовой деятельности всех субъектов, которые могли бы иметь отношение к мятежным регионам. И поэтому, считает Александр Караваев, правы были те экономисты и политологи, которые говорили, что при всей жесткости риторики Госдепа грузинские конфликты мало кого интересуют. На обслуживание в Крыму, например, российское руководство выбрало РНКБ, банк из первой сотни, как наиболее безопасный с точки зрения санкций. Но и там проблемы. Крымчане сегодня обходятся процессингом системами РНКБ для получения зарплат или платежей в интернет-магазинах, но с задержками почти вдвое против обычного. То есть платежи, которые могли бы контролироваться западными структурами, проводятся через некие промежуточные структуры, которые не подпадают под санкции. Возможно, говорит Александр Караваев, здесь та же ситуация, когда напрямую из ДНР банки работать отказываются, опасаясь санкций, а через юго-осетинский транзит им кажется работать безопаснее.
Чем больше цепочек вот таких вот, которые будут соединять источники финансирования и реальных получателей денег, тем сложнее следить всю эту линию и эти конкретные платежи, тем более они будут находиться внутри России.
Да, и тем более странно, зачем тогда об этом было громогласно заявлять.
А вот это же другой момент. Они делают много заявлений, не согласованных. И это вопрос управляемости.
По мнению Александра Караваева, в этой истории совсем не обязательно, чтобы было одно из двух. Или интересы московских товарищей, которые борются за контроль над деньгами, предназначенными Востоку Украины, или желание разрешить насущные проблемы Донецка. Одно совсем не противоречит другому. В такой стране живем. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе, в среду, в Сухуми, премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабе встретился с журналистами и ответил на вопросы об экономической ситуации и перспективах ее улучшения. Глава абхазского правительства рассказал о новой инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы. На встрече побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Сухуми премьер-министр Артур Миквабе встретился с журналистами и ответил на вопросы об экономической ситуации в стране и перспективах ее развития. Он рассказал о содержании новой инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии» на 2015-2017 годы. Общий объем финансирования, который поступит в виде помощи от Российской Федерации за три года, составит 9 миллиардов 313 миллионов рублей. Артур Миквабе так прокомментировал свое вчерашнее высказывание в парламенте о сокращении инвестиционной программы на 2015 год на 1 миллиард 700 миллионов рублей.
Что бюджет будет сокращен, надо его расценивать как положительное явление. Так сложилось, что много технических мероприятий, которые мы запланировали в ближайшем рассмотрении, мы не сможем их освоить за оставшееся время. И в этой связи мы добросовестно сказали, бюджет это закон, мы все статьи закона выполняем четко и ясно. И заранее говорим, что мы просим не сокращать, а перенести бюджет на эту сумму будет увеличен на будущий год. Это по инвестиционной программе. То, что касается социальных вопросов, в том числе выплаты по зарплате, примерно 1,5 миллиарда на этот год, там все будет вовремя. Сейчас идет такая рутинная работа, договора подписаны, исполнители должны приступить к выполнению этих задач.
На вопрос о том, может ли Абхазия отказаться от российской финансовой помощи, премьер-министр ответил отрицательно, но перед правительством добавил он, стоит задача создать условия для развития страны. Будет проводиться большая работа по привлечению инвестиций. И если за 3-5 лет у нас появится хотя бы 5000 новых собственников, то мы сможем создать средний класс и научимся зарабатывать сами. Правительство отбирает проекты, которые получат поддержку в рамках инвестиционной программы. 114 проектов уже поданы. Недавно прошла презентация 7 проектов. Вот что о них рассказал Артур Миквабия.
Несколько сельхозпроектов – это строительство теплиц, зелени, огурцов, помидоров на основе термальных вод кильских. Deutsche Vita, там несколько кафе у них, они хотят расширить производство. На строительство керамзитного производства вопрос стоит совинвестирование. То есть они, получатели кредита, вкладывают свои 10%, а 90% дает банк. Ну, естественно, если ты не выполняешь условия, то они заберут твое предприятие и реализуют. Там длинные сроки, там до 10 лет. Проценты надо платить после того, как предприятие пойдешь, после того, как начинаешь выпускать продукцию.
Не все 114 проектов получат поддержку. На конкурсной основе будут отобраны проекты на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. И примерно через 2 месяца финансирование может начаться. Премьер-министр рассказал о встрече в Москве с президентом российской государственной нефтяной компании «Роснефть» Игорем Сечиным.
Я положительно расцениваю приход такой крупной компании в Абхазию. Примерно 150 миллионов рублей они платят налогов. Давайте мы дадим новый импульс развитию отношений с Абхазией, с Роснефтью. Сказали, мы все, что запланировали, будем обязательно делать. При этом он добавил, что они готовы участвовать в сельскохозяйственных проектах наших. Они готовы вкладывать деньги. Ну, сумма не была уточнена, но думаю, это будет не меньше нашего агентства. И еще он сказал, я готов оказывать вместе в строительстве других объектов, в том числе инфраструктурных. Скажем, если вы будете порт, хотите построить, я готов вложить деньги.
Игорь Сечин попросил передать Роснефти участок земли в Пицунде, который был ранее выделен правительству Москвы. Но новый мэр Москвы сокращает расходы и не планирует там что-то строить. Артур Миквабе проконсультировался с президентом и дал согласие на строительство хорошего пансионата. Сечин выразил также готовность построить новую современную нефтебазу на месте старой и содержать в России то количество студентов, прецедентов, которые правительство Абхазии озвучит. Артур Миквабия сказал журналистам.
Я обещал, что мы с вами будем работать в открытом режиме, в прозрачном режиме. Все, что не будет касаться государственных тайн, я вам буду рассказывать. Закрытых тем мы с вами не имеем. Наоборот, общение с вами, я считаю, что полезно для премьер-министра, где вы будете ставить вопросы от имени общественности. Ну и мы будем с вами как бы несколько полемизировать, будем находить какое-то нормальное решение всех этих вопросов.
Доброжелательность премьера и его готовность к сотрудничеству и общению журналисты оценили положительно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В среду в грузинском селении Эргнети, расположенном у административной границы с Южной Осетией, состоялась очередная встреча грузинской, юго-осетинской и российской сторон. Это уже 54-я по счету встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Одна из основных тем, которую обсуждали стороны, касалась судеб людей, без вести пропавших в зоне конфликта. Продолжит Зарина Санакоева.
Встреча мало чем отличалась от десятков других, проводимых в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Среди прочего обсуждался и сезонный вопрос. Как рассказал глава юго-осетинской делегации Хохка Глойта после встречи, юго-осетинская сторона напомнила участникам о приближающемся сезоне сбора кликачки. Традиционно в это время увеличивается число задержаний жителей приграничных территорий за незаконное пересечение границы, говорит Хохка Глойта.
Мы призвали грузинскую сторону, довели до сведения всех участников, что если вот представители грузинской полиции активно проведут информационную работу с местным населением о линии прохождения границы Южной Осетии, о невозможности, неверности, нежелательности пересечения ее, это максимально исключит количество задержаний в предстоящий период. Мы, более того, для того, чтобы как-то убрать возможность каких-то обширных трактовок этого вопроса грузинской стороной, мы конкретно обозначили местности, а это всегда одни и те же местности, это южные и юго-восточные окраины Знаурского района. Практика покажет, провели они эту работу или нет. Это будет зависеть от количества задержаний. Я не увидел со стороны грузинских представителей понимания целесообразности проведения разъяснительной информационной работы с местным населением, которое бывает, да, действительно, оно по незнанию переходит, совершает переход в неустановленных местах на линии госграницы.
Директор информационно-аналитического департамента МФД Грузии Шалвай Нукидзе, отвечая на вопрос о том, как грузинская сторона работает с жителями приграничных с Южной Осетии, сел рассказал о раздаче населению дров, газификации, а также о скидках на электроэнергию. Что касается случаев их задержания при нарушении границы, работа начинается только по факту, сказал он.
Можно сказать, что при задержании очень эффективно работает горячая линия. Евромиссия очень помогает, и осетинская сторона очень активно работает над этим, чтобы оперативно информировать грузинскую сторону об задержании и о идентификации тех лиц, которые так задержаны.
Один из вопросов, поднятых грузинской стороной, касался проведения границы. В данном случае внимание привлекли рвы поперек проселочных дорог. Оказалось, что они были вырыты самими жителями приграничных с Грузией осетинских сел в целях безопасности. Как отметил Хохка Глойте, после проверки выяснилось, что они находятся на территории Южной Осетии. Кроме того, он в очередной раз призвал создать совместную комиссию по демаркации границы.
Стоит предполагать, что такие вопросы по периметру границы Южной Осетии периодически будут возникать. Если действительно иметь желание, намерение в будущем исключить какие-то разночтения по тем или иным местностям, территориям, то единственным правильным вариантом развития этой ситуации является создание совместной комиссии по делимитации и демаркации и начало совместной ее работы, определение линий прохождения. И никогда уже в будущем итоги этой работы не будут создавать условия для какой-то конфликтности или разночтений по тем или иным территориям.
Во время перерыва спецпредставитель ОБСЕ на Южном Кавказе Анджело Крейдингер пообщался с родственниками пропавших без вести в октябре 2008 года молодых осетин Султана Плеева, Алана Хачерова и Алана Хугаева. ОБСЕ участвует в коммуникации с грузинскими следственными органами, однако подвижек в этом направлении пока нет. Следующая встреча состоится 25 мая. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. Региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Сегодня, 2 мая, президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эфире телепрограммы «Реакция» пояснил свою позицию по поводу взятой недельной паузы, сообщает Интерпресс-Ньюс. Мы увидели, что у правительства Грузии мгновенно ушли несколько министров. Ничто не предвещало их уход. Мы знали, что они хорошо и эффективно работали. Это касается в том числе и министра обороны. Потом мы слышим заявление члена парламентского большинства, что в правительстве Грузии министры больше не поменяются, и кабинет не нужен. Будет утверждать заново. Слышим заявление господина Ливана Кипиани, что он не намерен уходить с должности, а на следующий день он уходит. Говорится о том, что поменяются лишь два министра, а на следующее утро слышим заявление о том, что меняются три, в том числе и министр обороны. В отношении всех этих министров звучали и, может быть, вполне заслуженно, положительные оценки и благодарности. Если министр работает хорошо, если он заслуживает благодарности, то почему уходит? Может быть, это благотворный процесс, может быть, у всего этого есть лучшее решение. Но у меня осталось впечатление, что это происходило очень поспешно, быстро. Естественно, в такой ситуации я воспользовался полномочиями, предоставленными мне Конституцией, и отложил на неделю представление парламенту состава правительства, заявил Георгий Маргвелашвили. В администрацию правительства Грузии прибыла представленная на пост министра обороны Тина Хидашили. Как сообщила Хидашили журналистам, эта встреча с премьером будет для нее первой в новом амплуа. «Мы договорились, что сегодня я разберу с Миндией Джиналидзе главные темы, срочные вопросы, запланированные визиты и так далее, а после прибуду в администрацию правительства», — заявила Хидашили. По ее информации, бывший министр обороны Миндии Джиналидзе на встрече присутствовать не будет. «На первой встрече, наверное, я и премьер должны поговорить с глазу на глаз. Что касается господина Миндии, то я планирую сотрудничество с ним в каждодневном режиме, как с секретарем Совета по безопасности и управлению кризисами. Напомню, что он вернулся к этой должности», — заявила она. Кроме Тины Хидашили, в администрации правительства находится кандидат на пост министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Гегла Агулашвили. Ожидается, что состоится также встреча премьер-министра с представленными на пост министра по делам спорта и молодежи Тариелом Хичикашвили, сообщает Интерпресс-Ньюс. Один из лидеров партии грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, «Единое национальное движение», вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Гиги Церетели, будет руководить миссией наблюдателей организации на парламентских выборах в Великобритании, сообщила пресс-служба партии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Во вторник лари продолжил падение, преодолев психологическую отметку по отношению к доллару в 2 лари 30 тетри. При этом Нацбанк и правительство хранят молчание, а на валютном рынке наблюдается паника. По прогнозу экспертов, на фоне девальвации лари неизбежен рост тарифных цен как на газ и электричество, так и на товары первой необходимости и продовольствия. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Подобное соотношение между лари и долларом последний раз наблюдалось в 1999 году. С ноября прошлого года национальная валюта Грузии по отношению к доллару обесценилась на 31%. Если 1 января 2015 года доллар продавался за 1 лари 90 тетри, то уже сегодня 1 доллар можно приобрести за 2 лари 31 тетри. В этой ситуации правительство и Нацбанк предпочитают хранить молчание. Единственный официальный комментарий главы Минфина Нудари Хадури был выдержан в стиле «правительство не виновато».
Бюджетные расходы не растут, поэтому между доходной и расходной частью соблюдается баланс, что исключает операционный дефицит. Нельзя сказать, что бюджетные траты имели какое-то влияние на курс. В настоящий момент мы в тесном сотрудничестве с руководством Нацбанка работаем над этим вопросом, выражая надежду, что это временное явление и курс стабилизируется в ближайшее время.
Обнадеживал Нудар Хадури. На этом фоне эксперты затрудняются определить точные причины девальвации лари, так как пока не опубликованы окончательные данные по притоку иностранных инвестиций за первый квартал. Президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Нудар Чичинадзе полагает, что ослабление лари носит временный характер.
Если посмотреть на тенденции последнего времени, то влияние внешних факторов, оказывающих влияние на лари, в значительной мере ослабло. Валютные рынки стран региона стабилизировались, поэтому резкое обесценивание лари выглядит нелогично. Возможно, этому способствовал кратковременный всплеск спроса на валюту, что нашло свое отражение на валютном рынке. Надеюсь, что спад будет иметь кратковременный характер, так как нет предпосылок к его углублению. Для этого достаточно посмотреть на деятельность банковского сектора, который испытывает оживление, что нашло отражение как по росту банковских вкладов, так и по количеству выданных кредитов. Считаю, что для предотвращения паники руководство Нацбанка должно выступить со специальным обращением, чтобы разъяснить людям происходящее.
Считает Нудар Чичинадзе. В свою очередь, руководитель Центра экономического развития Руман Гоцеридзе ход событий считает вполне логичным.
Правительство поставило неверный диагноз экономическим процессам, апеллируя лишь к внешним факторам. В то время, когда валюта у соседей стабильна, лари продолжает падение, что говорит о неверной экономической политике правительства. Замедление экономического развития и падение экспорта оказывает негативное воздействие на курс лари. На этом этапе правительству, в угоду реализации многочисленных программ социальной направленности, фактически превратило бюджет в очаг финансовой нестабильности. Девальвация лари самым губительным образом воздействует на мелкий и средний бизнес, что приводит к его свертыванию. В сложившейся ситуации неизбежен рост энергетических тарифов, что еще более усложнит ситуацию.
Стабилизировать ситуацию в состоянии валютной интервенции Нацбанка и строгая бюджетная политика правительства, продолжает Руман Гоцеридзе и поясняет. Цитата: «Так как Нацбанк обладает весьма ограниченными валютными резервами, а правительство не собирается сворачивать с ошибочного экономического курса, улучшения ситуации ожидать не стоит», — говорит эксперт. Так и получилось. Несмотря на валютную интервенцию в количестве 40 миллионов долларов, осуществленную сегодня Нацбанком, к вечеру лари обесценился еще на 1 тетри. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Статистика преступлений в Грузии отныне будет составляться по новой методике. Об этом в понедельник заявил замминистра внутренних дел Ливан Изория. Нововведение уже успели применить на практике. МВД обнародовало статистику преступлений за первые 3 месяца этого года. Подробности в материале Звиадом Чедлишвили.
8970 преступлений было совершено в Грузии с января по март 2015 года. Эти цифры хоть и выглядят пугающими, но бояться их не стоит, призывает в Министерстве внутренних дел страны. Такие результаты были получены после введения новой методики учета совершенных преступлений, пояснил заместитель главы МВД Ливан Изория. Отныне статистика будет отражать не только преступления, зарегистрированные в самом МВД, но и информацию из других министерств, где есть собственные следственные органы и делопроизводство. Это Главная прокуратура, Минюст, Оборонное ведомство, Министерство по исполнению наказаний и пробации, а также Минфин. Ранее информация из этих ведомств в общую статистику не попадала. Сегодня замминистра Изория также заявил, что в целом в Грузии наблюдается тенденция по сокращению числа преступлений. Мы обнародуем статистику, которая отражает не только преступления, зарегистрированные во всех следственных органах страны. Она отражает также тенденции роста сокращения преступлений и процентный показатель раскрываемости. Мы сравнили первый квартал 2014 года с первыми 3 месяцами 2015 и назову цифры. С января по март этого года преступлений совершено на 15% меньше. сказал Изория. Замминистра отметил, что перейти на новый метод подсчета преступлений грузинской стороне рекомендовали партнеры из Евросоюза. Тем не менее, статистика, которую обнародовала МВД, вызывает сомнения у представителей ряда грузинских оппозиционных политических партий. В Едином национальном движении не понимают, зачем было менять систему учета именно сейчас и чего хотело добиться руководство страны. Депутат от ЕНД Зурав Джапаридзе советует властям думать не о том, как лучше подсчитать количество преступлений, а о том, как направить свои усилия на реальную борьбу с криминалом. То, что криминогенная ситуация в стране значительно ухудшилась, вам скажут любой гражданин страны, так как все чувствуют это на себе. Разумеется, это негативно сказывается и на туризме, и в целом на экономике страны. Никто не будет вкладываться туда, где, возможно, существует угроза твоей жизни. Рассуждает Джапаридзе. Не столько категоричен лидер оппозиционной партии «Свободные демократы» Иракли Алассания, хотя бывший министр обороны признает, что борьба с криминалом сегодня находится не на должном уровне. Явно, что у всех в обществе есть чувство, понимание, что власти должны сделать больше для того, чтобы обеспечить общественную безопасность и порядок. Заявил Алассания и отметил, что правоохранительным структурам следует бороться не только с криминалом, но и с противоправными действиями государственных органов, таких, например, как прокуратура. Это заявление экс-министр обороны сделал неспроста. Сегодня в Тбилисском городском суде прошли очередные слушания по делу о бывших чиновниках оборонного ведомства, которых обвиняют в растрате государственных средств. Алассания настаивает на невиновности своих подчиненных и называет их дело политически мотивированным. Между тем, в МВД сегодня рассказали о том, с чем правоохранители чаще всего сталкивались в течение первых трех месяцев этого года. Так, например, стало больше случаев доведения до самоубийства – 174 факта с января по март. Чаще в Грузии стали давать и брать взятки. За три месяца зафиксировано 29 подобных преступлений. Правда, на общий уровень коррупции, который остается в стране предельно низким, это не повлияло, заверили в МВД. В ведомстве также пообещали отныне публиковать статистические данные каждые три месяца. Звиат Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Юго-осетинский парламент вынес постановление, в котором обвиняет администрацию Дмитрия Санакоева в тяжких преступлениях, геноциде и измене родине. Депутаты считают, что таким образом власти Грузии пытались установить контроль над южными осетинами. Некоторые бывшие члены администрации Санакоева отбывают наказание, другие покинули страну, а третьи даже работают в органах действующей администрации. Жанна Тарханова с подробностями.
Юго-осетинский парламент дал политико-правовую оценку деятельности, созданной Тбилиси, так называемой Временной администрации Южной Осетии под руководством Дмитрия Санакоева. Законодатели работали над этим несколько месяцев. В документе отмечается, что, цитата, «власть Грузии при всех режимах вела и ведет целенаправленную борьбу против южных осетин, конечная цель которой – истребление, изгнание или полная ассимиляция этого этноса». Конец цитаты. Для того, чтобы установить на территории Южной Осетии грузинскую власть, спецслужбы Грузии и создали марионеточную государственную структуру, так называемую временную административную единицу, считают юго-осетинские депутаты. А потому парламент расценивает ее как соучастие в геноциде, измене родине, попытке насильственного захвата власти, экстремистской деятельности, терроризме, шпионаже и создании незаконных вооруженных формирований. Вице-спикер и глава Комитета по безопасности и обороне Дмитрий Тасоев в разговоре со мной заявил, что документ будет направлен во все правоохранительные органы республики.
После принятия проекта политико-правовой оценки деятельности так называемой временной административной единицы, этот проект будет направлен во все правоохранительные органы, отвечающие за государственную безопасность республики Южной Осетии, для дальнейшего тщательного расследования всех, без исключения, военных преступлений, совершенных временной административной единицей, их участников и кураторов.
Создание временной прогрузинской администрации было частью государственного террора Грузии по отношению к южным осетинам, дабы вынудить их отказаться от независимости, считает Амиран Дьяконов.
Учитывая
дело в том, что создание вот этой временной администрации, которая была превращена в свое время в некий аналог Панкисского ущелья, то есть он был рассадником терроризма, местом, где планировалось и откуда проводились террористические акты на территории республики Южная Осетия. А политика государственного террора, которая исходила от Грузии, она была неотъемлемо связана с политикой Грузии по созданию неприемлемых условий для проживания народа Южной Осетии на территории Южной Осетии, принуждение его к принятию политических требований Грузии, которые включали в себя отказ от независимости и распространение суверенитета Грузии на территории республики Южная Осетия.
Владимир Санакоев, приписывающий себе идею создания проекта и занимавший должность министра информации, печати, науки и новых технологий прогрузинской администрации, постановление парламента читал. Он считает, что у российских правоохранителей вопросов нет. Не боится Владимир Санакоев и Интерпола.
Никого преследовать? Ну, абсолютно все равно. Что касается Интерпола, ну, это нонсенс. Южная Осетия в международном политико-правовом пространстве не является государством. И тем более не является членом Интерпола. Поэтому таким образом они по линии Интерпола собираются кого-то преследовать.
По его словам, последние 5 лет он проживает во Владикавказе, и проблем с российскими правоохранительными органами у него не возникало. Впрочем, около 4 месяцев назад Санакоева неожиданно вызвали в управление Генпрокуратуры России по Северной Осетии по запросу юго-осетинской стороны. Предметом разговора стали обвинения, предъявляемые Цхинвалом Санакоеву, а именно попытка захвата власти, измена родине и экстремизм. Мой собеседник не считает аргументы юго-осетинского парламента обоснованными.
Медведев самолично заявил, цитирую, что 26 августа 2008 года это была территория Грузии. В таком случае возникает вопрос, какая власть была законной? Какой ты или Дмитрия Санакоева?
За прошедшие 5 лет Владимир Санакоев несколько раз выезжал в Тбилиси, пытаясь вернуть себе квартиру в центре грузинской столицы, полученную от бывших властей. Однако осенью прошлого года его не пустили в страну, забрав на границе грузинский паспорт. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В четверг наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побывал в хирургическом отделении республиканской больницы в Сухуми, которая подверглась настоящему штурму со стороны родственников и друзей заключенного под стражу и проходящего там лечение предпринимателя Вадима Матуа. Вот его рассказ о случившемся.
Только подумал недавно о том, что уже несколько дней не появляется никаких вестей о деле гендиректора Южной строительной компании Вадима Матуа, подозреваемого в хищении госсредств в особо крупном размере и арестованного почти 3 недели назад, как тут же разразились события, напомнившие известную песенную строчку «Вот новый поворот». Напомню, что Матуа был задержан 9 апреля и помещен в ВВС МВД Республики Абхазия. Через день решением суда города Сухума арестован, но 17 апреля коллегия Верховного суда сократила срок его пребывания под стражей до 29 апреля, то есть до вчерашнего дня. В ночь с 28 на 29 апреля Мато попросил вызвать скорую помощь в связи с болями в почках. Врачи, прибывшие скорой помощи, рекомендовали поместить его в стационар. После согласования с Генпрокуратурой, которая ведет дело Мато, его доставили в хирургическое отделение республиканской больницы, где оказали необходимую помощь. О том, что происходило на следующий день, рассказывает министр внутренних дел республики Рауль Лолуа.
Примерно 4 часа дня около республиканской больницы собралось определенное количество людей, которые пришли предварительно от здания МВД. То есть вопрос стоял такой с их стороны о том, что время пребывания МАТО закончилось сегодня, и его необходимо было освободить. Насколько мы знали, что сегодня должен был состояться суд, и вынес суд должен был решение или продлить его пребывание, или его отпустить.
Заседание суда города Сухума состоялось вечером того же дня в здании МВД и приняло решение о продлении содержания Матова под стражей до 3 июня. Позволю себе вопрос дилетанта. А что, разве нельзя было провести это заседание раньше, коль было такое намерение правоохранителей? Ведь сторонники Матова настаивают, его должны были, согласно решению коллегии Верховного суда, освободить в 13:30. В результате же кто-то будто специально провоцирует накал страстей и столкновение людей. По имеющимся у меня сведениям, к больнице пришло около 200 разгоряченных людей. Причем они отнюдь не стояли во дворе больницы, а смяв милицейский пост на первом этаже, поднялись на этаж, где находится хирургическое отделение, и стали требовать у персонала ключи от палаты, где лежит Матова. Находились там около 2 часов. Естественно, стоявшие у палаты милиционеры охраны подверглись давлению и оскорблениям. Сегодня около 2 часов дня я поднялся в это отделение, где уже ничего не напоминало о страстях, бушевавших там вчера. У палаты Матова сидели 2 охранников. Его лечащий врач Гудис Атрапш сразу же отказался говорить со мной под диктофон, что меня удивило, ведь мой вопрос был не из области права и тем более политики, а исключительно о здоровье больного. Не под запись же он сообщил, что состояние у Вадима Матова средней тяжести, а сколько дней он еще пробудет в больнице, неизвестно. По словам Рауля Лоуло, который вчера приезжал в больницу и сумел перенаправить родственников и друзей Матова из нее в зал судебного заседания, где обсуждался вопрос о мере пресечения, пришлось вызывать подкрепление к больничному милицейскому наряду из УВД Сухума и Гудаутского района. В МВД теперь будут изучать записи с камер видеонаблюдения, рапорты своих сотрудников о вчерашнем инциденте. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, зрасхат, хасот, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Грузия остается в числе частично свободных стран, при этом занимает лидирующую позицию в Евразии. Об этом говорится в ежегодном рейтинге свободы СМИ за 2014 год, опубликованном организацией Freedom House. Подробнее Анастасия Славинская.
Лишь 14% населения мира имеют доступ к свободной прессе, а это значит, что только 1 человек из 7 живет в стране, где журналисты без риска для жизни могут освещать любые общественно значимые вопросы, а вмешательство государства в деятельность СМИ минимально. Согласно данным исследования, уровень свободы прессы в мире в 2014 году достиг самой низкой отметки за последние 10 лет.
Правительство использовали тактические приемы, включая аресты и цензуру для усмирения критики. Террористы и другие негосударственные силы похищали и убивали журналистов, пытающихся освещать вооруженные конфликты и организованную преступность. Богатые владельцы, занимающие господствующее положение в частных СМИ, во все большем числе стран манипулировали освещением новостей для поддержки правительства, политической партии или своих собственных интересов.
Сказано в докладе. Исследование охватывает 199 стран, каждая из которых получает определенные баллы, а оценка в 100 баллов является наихудшей. Так, мировыми аутсайдерами в 2014 году стали Северная Корея, Куба, Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан и Крым, которые в этом году авторы исследования впервые включили отдельно. Азербайджан за прошедший год стал одной из стран, где отмечалось существенное ухудшение свободы слова. В исследовании говорится о задержании журналистов, в том числе корреспондентки азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадиджи Исмаиловой, допросах других сотрудников, а также рейдах в офис радиостанции и ее последующем закрытии. Следует отметить, что 4 из 10 стран с наихудшим показателем находятся в Евразии. Радует лишь то, что Грузия – лидер по свободе СМИ в регионе. Однако в мировом рейтинге страна занимает 93-е место, незначительно ухудшив прошлогодний показатель. Эксперт по вопросам СМИ Нино Данелия считает, что несмотря на лидирующие позиции Грузии в регионе, журналисты в стране сталкиваются с рядом острых проблем.
Лучший позиции
позиции Грузии в регионе, не стоит удивляться или же восхищаться. Это естественно, учитывая те проблемы, перед которыми стоят остальные страны региона – Туркменистан, Узбекистан, Россия с ее авторитарным режимом правления, Азербайджан, где в тюрьму сажают всех, кто пытается критиковать правительство. Приблизиться к уровню стран Восточной Европы нам в первую очередь мешает политическое манипулирование свободными СМИ.
В качестве примера эксперт приводит свежие поправки в закон о вещании, согласно которым вводится ограничение на рекламу. С 1 апреля она не должна превышать 20% от часа эфирного времени. Данелия считает, что поправки были приняты, чтобы вставить палки в колеса телекомпании «Рустави-2», существующей за счет рекламы.
Их приняли именно против телеканала «Рустави-2». Позже выяснилось, что телекомпания и медиа, например, при составлении бюджета руководствовалась поправками в закон, который на тот момент еще не был принят. В этом контексте, конечно, сложно говорить о высоком уровне свободы СМИ.
В свою очередь, жители Тбилиси по-разному оценивают уровень свободы слова в стране.
В любое время СМИ были зависимы от владельцев и вынуждены действовать, исходя из их интересов. Но еще одной проблемой являются сами журналисты. Уровень их подготовки, образования оставляет желать лучшего.
Свободная ли пресса в Грузии? Нет, абсолютно не свободна. Если бы она была бы свободна, немножко другая ситуация была бы здесь.
По сравнению с предыдущей властью, сейчас СМИ свободнее, конечно. Значительного давления, которое осуществлялось сверху, сейчас нет. Однако телекомпании остаются зависимыми от сил, финансирующих их.
Впрочем, не может не радовать тот факт, что Грузия в отчете Freedom House упоминается и в графике достижений. За 2010-2014 годы она улучшила свой показатель на 7 пунктов и занимает 9-ю строчку. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В среду на заседании парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассматривали законопроект о недропользовании. Накануне опечатка в тексте сообщения пресс-службы законодательного органа о возможности захоронения радиоактивных отходов на юго-осетинской территории всколыхнула общественность, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
После заседания Президиума парламента на сайте законотворческого органа Южной Осетии появилось сообщение, в котором говорилось, что депутаты рассматривали, цитата, «возможности завоза на территорию Южной Осетии ядерных и токсичных отходов», конец цитаты. Одна лишь эта фраза, недвусмысленно воспринятая обществом, стала предметом бурного обсуждения в сети. По парламентариям, не скупясь в выражениях, прошлись дружным строем комментаторы ОСИНЕТа. Избранников народа обвинили в том, что они хотят сделать из республики второй Чернобыль. Досталось и главе государства, которого призвали очнуться и разогнать так называемый парламент. Размещение токсичных отходов на территории Южной Осетии приравняли к верному мученическому самоубийству нации. Сегодня ближе к полудню в личной беседе со мной представитель пресс-службы парламента сообщил о банальной опечатке в тексте. То есть вместо «возможности провоза» должна была быть фраза «невозможности провоза токсичных отходов». Мой собеседник, известный телеведущий биолог Владимир Габаев, не следит за активностью южных осетин в сети, однако искренне переживает за экологию республики. Если депутаты действительно дадут зеленый свет для ввоза ядерных отходов в республику, это неминуемо грозит катастрофой, считает Габаев.
Начнем с того, что то, что сбрасывается в Ляхву, я думаю, этого достаточно. Достаточно хорошо токсичных отходов. Мало кто проверял составы этих отходов, но учитывая, что на берегу находятся войсковые части, которые спускают много разных отходов, не знаю каких, помимо человеческих, явно попадают туда и какие-то ядохимикаты тоже. Также стекают они и в другие реки Южной Осетии. Повторяю, никто этим вот так вплотную не занимался, а, наверное, стоит этим заняться. Флора и фауна, естественно, гибнет, потому что, поедая отравленную пищу, гибнет рыба, гибнет птица, гибнут, конечно, и другие животные, потому что конечная цепь замыкается тем, что это съедают там волки, лисы, другие хищники.
Сейчас идет сессия, но я думаю, что они проголосуют против этого.
Очень правильно правильно сделают, если проголосуют.
Владимир Габай вспоминает, что еще в советские времена население республики дало отпор желающим наладить здесь вредное производство мышьяка. Он рассказывает, что тогда активистов жестко прессовали, водили на допросы. Многие из них, он знает их лично, были вынуждены покинуть Южную Осетию. Тем не менее, им удалось отстоять свою позицию. Завод не был построен. Подобное проявление любви к родине он хочет видеть и у сегодняшних депутатов. Уже после заседания парламента мне удалось поговорить с главой природоохранного комитета Балой Бестауты, который принимал участие в обсуждении законопроекта. Вот что он сказал.
Ну, они вообще-то вопрос был, возможно ли ввоз сюда. Ну, специально из-за этого есть закон, наверное, закон об отходах производства и потребления. Здесь черным по белому написано, что запрещается. Сюда нельзя завозить, потому что муссировали слухи до того, после того, что сюда должны завести какие-то ядерные отходы. Так что это запрещается. У нас по нашим законам винаяна. Они не будут сюда завозиться. Никакие отходы. Мы же не против людей этого. Все дело. Это все в пользу людей.
То есть так токсичными что... отходами разобрались?
Все, разобрались. Закрыли. Все, эта тема закрыта.
Сегодня же стало известно, что согласно внесенным в законопроект изменениям, на территории республики отныне действительно запрещается пользоваться недрами для захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, возимых из-за Южной Осетии. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. Я прощаюсь. До завтра.